В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвале, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кластер его святейшества. У личного секретаря патриарха Грузии диагностирован коронавирус. Пламя идет к морю. В Гагре пожарные противостоят наступлению огня на город. Что бы они ни делали, исполняется мечта. Продолжаем подводить политические итоги года в Грузии. Все это, а также итоги года в Южной Осетии, гость недели Юрий Федоров. Обсудим события в Вашингтоне прошедшей недели и последних 4 лет. И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кейти Бочеришвили.
Правоохранительные органы США начали уголовное расследование нападения на Капитолий 6 января. В нем участвуют сотни следователей, сообщает «Голос Америки». Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин рассказал, что 15 людям уже были предъявлены обвинения в федеральном суде в Вашингтоне в связи со вторжением в Капитолий. А еще 40 предстали перед высшим судом округа по обвинениям, связанным с тем, что происходило непосредственно перед беспорядками. Среди обвинений – незаконное проникновение на территорию Капитолия, кража государственного имущества и нарушение правил использования огнестрельного оружия. По словам Шервина, эти аресты – лишь первый шаг в усилиях по привлечению виновных к ответственности. По словам прокурора, поскольку большинство участников нападения на Капитолий не было задержано на месте и разошлось по домам, усилия по выявлению и аресту участников штурма могут занять несколько месяцев. Следователи анализируют видеозаписи с камер наблюдения и посты в социальных сетях, чтобы идентифицировать подозреваемых. Полиция округа Колумбия опубликовала фотографии ряда участников штурма Капитолия, попросив у публики помощи в установлении их личностей за вознаграждение в $1000. Сообщается, что некоторые участники беспорядков, чьи имена установлены, уже лишились работы. Группа «Беллингсад» проводит свое расследование обстоятельств атаки на Капитолий со стороны группы агрессивно настроенных сторонников президента Дональда Трампа. В пятницу она опубликовала расследование об обстоятельствах гибели Эшли Бэббит, одной из участниц нападения, которая была застрелена сотрудником полиции Капитолия. Полицейский застрелил ее почти в упор при попытке прорыва. Сообщалось, что он отстранен от работы до проведения расследования. В здании Капитолия или рядом с ним во время беспорядков умерли еще 3 участника протестов, но по предварительным данным их смерть не была насильственной. Также в пятницу скончался раненый 6 января полицейский Брайан Сикник. Многие комментаторы, в том числе лидеры демократов, включая избранного президента Джо Байдена, возлагают, по крайней мере, косвенную ответственность за разжигание беспорядков на президента Трампа, который в ходе выступления на митинге 6 января призвал своих сторонников идти к Капитолию и продолжать оспаривать результаты выборов. Президент Трамп 7 января заявил, что нарушившие закон в ходе беспорядков в Вашингтоне заплатят за это.
Как и все американцы, я возмущен беззаконием, насилием и хаосом. Америка есть и должна быть страной закона и порядка.
По словам Трампа, он готов к передаче власти новой администрации 20 января. Представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел выразила сожаление по поводу признания российскими властями нескольких граждан средствами массовой информации иностранными агентами. Об этом она заявила в комментарии редакции «Идель Реали». В комментарии Троссел отмечается, что список иностранных агентов нацелен на правозащитников и журналистов и, по всей видимости, направлен на ограничение их свободы слова и выражения. С критикой законопроекта выступил офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. В комментарии подчеркивается, что практика признания иноагентами сужает пространство для свободы выражения мнений, свободы СМИ и свободного потока информации в России. Министерство юстиции России 28 декабря включило 5 человек в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. СМИ иностранными агентами ведомство признало правозащитника Льва Пономарева, гражданскую активистку Дарью Апахончич и сотрудничающих с «Радио Свобода» журналистов Людмилу Савицкую, Сергея Маркелова и Дениса Камалягина.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сразу в нескольких районах Абхазии полыхают лесные пожары. Минувшей ночью огонь приблизился на опасное расстояние к жилым постройкам Гагры. Пожарные и спасательные отряды МЧС самопровозглашенной республики всю ночь дежурили около домов, чтобы не допустить их возгорания. С подробностями Елена Заводская.
Лесные пожары, которые начались в Абхазии, продолжаются вторую неделю. Стоит теплая и сухая погода, дует сильный ветер. В таких условиях трава и сухостой загораются моментально, и огонь с легкостью распространяется. Лес горит в труднодоступных местах Гагрского, Гудаутского, Ачимчирского и Гальского районов. Спускаясь, огонь подбирается к населенным пунктам, и пожарные расчеты МЧС сдерживают его на разных участках. Горят леса в Жуекварском ущелье на площади около 6 гектаров. Вчера и позавчера огонь начал спускаться к домам в Гагре. Начальник пожарного спасательного отряда Гагрского района Амиран Пачулия рассказал о ситуации, работе спасателей и помощи местных жителей.
Со вчерашней ночи. Сегодня все сделано, чтобы вообще не было угрозы. Ситуация нормальная. Сухумские помощь приехали, гудаутцы тоже приехали сюда. Все хорошо, ситуация под контролем.
Как близко подобрался огонь к домам вчера?
Метров 100-120 сверху. Вся техника наша, 7-8 машин там стояли, готовы были. Ниже не пошло. Погода такая была, что ветер наверх дул.
Уточните, пожалуйста, в каком месте в Гаграх огонь спустился к домам? Где это было?
Жуекварское ущелье. Внизу угроза была. Чуть выше, где санаторий Москва, там тоже все нормально. 8 бригад. Ну, Гагрских 6, Гудаутский и Сухумский. И один дом не пострадал абсолютно. Все были с нами, все жильцы тоже помогали.
Зачем они вам помогали?
Куда, скажем, туда. Берут там грабли, везде поднимались, куда невозможно было достать. Все рядом были.
Пришлось эвакуировать людей?
Никак нет, все нормально, потому что не допустили до этого.
Амиран Пачулия сообщил, что огонь в лесу не потушен, но на данный момент угрозы жилым постройкам нет.
Сегодня тоже не особо не остановили пока еще, потому что мы достать не можем. Это наверху склон такой. Если спустился бы ниже, мы за полчаса все потушили бы. Но туда, наверх, ребят вообще мы не пустили. Почему? Потому что вдруг мало ли что внизу, детсад загорится, или школа, или дом какой-то. Мы это не можем себе позволить. Сейчас тоже горит.
А горит на каком расстоянии от домов?
От домов метров 150-200.
Это вот в Жуекварском ущелье горит?
Так точно, да, угрозы нет. Все машины стоят там. Мы даже Гудаутцев отпустили, Сухумских отпустили. Наши силы хватает там. Внизу стоим, ждем. Если угроза будет, мы готовы. Вообще абсолютно ни один человек не пострадавший.
Пожар был вдоль трассы около санатория «Москва». Сейчас как у вас там? Какая ситуация на трассе сейчас?
Абсолютно все чисто. Это было минут 20. Вниз спустился и все.
По сообщению пресс-службы МЧС Абхазии, на утро 8 января общий очаг возгорания в Гагрском районе фрагментирован. Пламя ушло в высокогорную часть. Вчера были ликвидированы пожары в Гудаутском районе, поблизости от села Мугудзырхла, а также в Ачимчирском районе, вблизи сел Река и Баслаху. Спасателям МЧС Абхазии удалось локализовать возгорание по всей территории республики к вечеру 7 января. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния проинформировал, что лесные пожары в настоящий момент есть в разных районах, но они не опасны и нет оснований для паники.
Если говорить вообще о ситуации по республике, в Гальском районе все спокойно. В некоторых местах в лесу есть какие-то очаги возгорания, да? И по всей республике, да, в Гагринском районе, в Гудаутском районе, в Афонах, там в горах есть очаги пожара, они видны, горит леса, но это не верховой пожар. Дело в том, что там работать невозможно. Угроза для населения в Гагринском районе была. было. Поэтому я лично приехал оттуда в 7 утра. Пожарные рукава подтянуты, местное население, администрация, МВД. Все рядом встали, идет контроль. С завтрашнего вечера пойдет дождь. И для того, чтобы создать какую-либо панику, такой необходимости вообще нету.
В телеграм-каналах появилась информация о том, что Грузия предложила Абхазии помощь в тушении пожаров. Глава МЧС эту информацию опроверг и сообщил, что Абхазия не обращалась никому за помощью.
Я от вас первый раз слышу, что Грузия предлагает нам какую-то помощь. Помощь Грузии для нас неприемлема. Поэтому это выдумки. Никаким образом, никаких разговоров, переговоров или вообще попыток не было и не может быть.
А вы запрашивали какую-то помощь у России?
Касаемо пожаротушения, мы ничего не запрашивали. Нет в этом необходимости, потому что если была бы угроза для населения, мы запросим. День работы авиации – это около 50 тонн керосина. Такого количества невозможно. Все, что касается вертолета, самолета – это неподъемные суммы для нашей страны.
С вечера 9 января и всю неделю по прогнозу погоды будут дожди, а в горах должен выпасть снег. Абхазские спасатели надеются, что погода поможет им справиться с лесными пожарами в труднодоступных местах. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кластер Его Святейшества. У секретаря-референта патриарха всея Грузии Илии II подтвердился коронавирус, и теперь в патриархии опасаются за здоровье самого главы ГПЦ. Специалисты же ожидают новой вспышки инфекции после рождественских гуляний. Владимир Унанян с подробностями.
Коронавирус проник за стены патриархии. В ближайшем окружении представителя Грузинской православной церкви слабым звеном оказалась Шорена Тетруашвили, бессменный пресс-секретарь Илии II. О том, что у самой влиятельной женщины в структуре ГПЦ подтвержден COVID-19, заявила личный врач патриарха Цисана Шартава.
Ответ пришел. Он подтверждает наличие у госпожи Шорены COVID-19. В настоящее время она находится в изоляции.
При этом будет ли проведен ПЦР-тест самому главе ГПЦ, решат специалисты. Команда эпидемиологов прибыла в патриархию. Илья II находится в группе риска и в последний раз общался с Шореной Тетруашвили 4 января, когда отмечался день его рождения.
Это решат специалисты-эпидемиологи. Они были там, все осмотрели. Теперь этот вопрос должны решить профессионалы.
Говорит Цисана Шартава. Как известно, сама Шорена Тетруашвили чувствует себя хорошо. Болезнь протекает бессимптомно. Тем не менее, некоторые близкие к патриархии источники не исключают, что состоянием здоровья у госпожи Тетруашвили не так хорошо, как утверждают представители ГПЦ. Якобы именно из-за недомогания пресс-секретаря патриарха рождественская эпистола Илии II была опубликована с опозданием. Сейчас специалисты не исключают появления нового кластера среди высшего духовенства. Торжество по случаю 88-летия патриарха посетили десятки человек, включая членов Священного Синода. Один из церковных иерархов, митрополит Ванский Багдадский Антон, слег с пневмонией средней тяжести. Однако в патриархии настаивают, что он не имел контактов с патриархом и на дне рождения представителя ГПЦ не присутствовал. Те, чье присутствие было зафиксировано камерами, утверждают, что прошли ПЦР-тестирование и не представляют угрозу окружающим. Среди них митрополит Ахалкалакский и кумурдойский Николос.
Я прошел ПЦР-тест, но я перенес коронавирус и сегодня не представляю никакой опасности ни для кого. И для меня тоже никто не представляет опасность. Мы все полностью выполняем все рекомендации. Что касается состояния здоровья других членов Синода, лучше спросите в патриархии.
Впрочем, и без патриаршего кластера после рождественских гуляний ожидается резкое повышение числа инфицированных. На распространившихся в сети кадрах паства настоятеля одного из тбилисских храмов Шалвы Кекелия, прославившегося своим недоверием к существованию коронавируса в начале пандемии, отмечает Рождество за большим праздничным столом без соблюдения социальной дистанции или масок. Сам священник уверяет, все было организовано строго в соответствии с рекомендациями эпидемиологов.
Все, кто здесь собрался, прошли тестирование, и у всех отрицательный результат. Поэтому мы всех собрали и радуемся. Все рекомендации мы соблюдаем. Тут всего-то собралось человек 30-40, если не ошибаюсь.
При этом многие специалисты, занимающиеся вопросами церкви, отмечают, что ГПЦ в основном продолжает игнорировать рекомендации эпидемиологов. Тем более в такие массовые праздники, как Рождество. По сути, в этот раз повторилось то, что было на Пасху. А учитывая то, что в прошлый раз вспышки не последовало, большинство паствы, да и священников верят в то, что пронесет и в этот раз. По словам теолога Мириана Габрикелашвили, на примере грузинской православной церкви очень хорошо просматривается местный менталитет.
Грузинское общество с его социальной организацией очень элитарно. Это касается всех сфер. Мы видели, что патриарх хорошо использовал этот момент в свой день рождения, потому что в Грузии давно существует неписанное и нерушимое правило социального поведения. То, что запрещено одним, разрешено другим.
По его словам, послание можно расшифровать так. Да, корона есть, это возможно, но если вы близки к элите страны, у вас не будет проблем ни со здоровьем, ни с чем другим. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как ушедший год отразился на уровне жизни людей в Южной Осетии? В 2020 году в самопровозглашенной республике росли цены и падали реальные доходы населения. Юго-осетинские эксперты, с которыми поговорил Мурат Гукимухов, подводят экономические итоги прошлого года и считают, что пандемия не единственная причина проблем.
По мнению юго-осетинского политолога Вячеслава Габозова, начиная с 2009 года, власти Южной Осетии преподносят российскую помощь как экономические успехи республики и ставят их в заслугу действующему руководству. Будь то повышение пенсии или заработных плат бюджетникам, или строительство социального жилья. Вячеслав Габозов называет это лукавством. К примеру, программа соцэкономразвития – это освоение российских грантов под российским контролем и в основном российскими же строительными компаниями. Согласитесь, указывает политолог, как-то неловко ставить это в заслуги юго-осетинской бюрократии. Но при этом, говорит Вячеслав Габозов, все же хотелось бы увидеть и какие-то осмысленные действия юго-осетинских властей, направленные на экономическое развитие республики.
Экономика добрит его отношения между хозяйствующими субъектами и государством. Установление определенных правил, которые дают возможность хозяйствующим субъектам развиваться, которые дают возможность появляться новым хозяйствующим субъектам. К сожалению, всего этого на сегодняшний день в Южной Осетии практически нет. Да, у нас есть инвест-программа, которая реализуется, да, у нас строятся инфраструктурные проекты. Это тоже очень хорошо, безусловно, нужны и дороги, и детские сады, и так далее. Но, к сожалению, у нас не улучшается производственная база. То есть, если мы говорим о том, чтобы появлялись какие-то новые рабочие места, появлялись новые производства, и так далее, вот всего этого, к сожалению, нет.
По словам Вячеслава Габозова, заявления властей или околовластных экспертов по поводу экономического развития республики все больше напоминают пламенные советские лозунги. Наподобие «Мы сельскохозяйственная республика» или «Мы имеем туристический потенциал». Все это выглядит легковесно, несерьезно и оттого тревожит, говорит Вячеслав Габозов.
Для того, чтобы говорить, что мы сельскохозяйственная республика, или мы туристическая республика, или мы, например, республика, которая имеет потенциал развития новых технологий, для этого прежде всего надо сесть и оценить, проанализировать то, что у тебя есть, разработать какую-то дорожную карту, какие-то этапы, какие шаги тебе надо сделать. И, естественно, возможные дивиденды от этого. Всего этого нет. Все остается на уровне вот этой маниловки. У нас вот эти потенциалы есть, у нас вот это есть. С другой стороны, мы не знаем действительно в реальности, что у нас есть, каков этот потенциал и что на основе вот этого потенциала можно предпринять. Этого у нас, к сожалению, нет. У нас было много программ развития до 2017 года, до 2020 года. Ну, как видишь, не развивая экономические отношения, не определяя приоритеты своего экономического развития, в этой ситуации каких-то положительных экономических итогов ждать трудно. А в любом случае надо об этом думать, потому что сегодня, завтра, хотим мы или нет, будет проводиться и оптимизация бюджетной сферы. Согласитесь, у нас она излишне раздута по сравнению с той же Россией. Да и надо думать, наконец-то, если мы говорим о государстве, то государство, прежде всего, должно думать о том, как обеспечить условия, при которых оно может в той или иной степени хотя бы в определенной степени опираться. Пока всего этого нет.
Главным экономическим событием года в Южной Осетии мои респонденты называют новые правила на российской таможне, которые перевернули жизнь в республике. Речь идет о соглашении об интеграции таможенных органов Республики Южная Осетия с таможенными органами Российской Федерации от 19 апреля 2016 года, которое вступило в силу в январе 2020. Соглашение лоббировали партия власти «Единая Сеть» и лично Анатолий Бибилов, в ту пору спикер парламента. Они преподносили его едва ли не как инновацию, благодаря которой граница с Россией станет незаметной, легко пересекаемой для южных осетин. Но на деле соглашение стало главной проблемой года. Таможня больше не закрывает глаза на мелкие нарушения, требует полного оформления экспорта товаров, не допускает перегруза транспортных средств. Между тем, югостинская коммерция не предполагает таких операций. По смыслу, это перемещение товара из мелкого опта на Северном Кавказе в югостинскую розницу. В каждой партии товара 100-200 позиций по несколько штук или килограмм. Раньше они перевозили товары как ручную кладь, оформленную на нескольких человек. Теперь от лавочников требуют оформления экспортной операции по каждой позиции. Приходится обращаться к брокерам и платить за оформление каждой позиции, говорит югостинский общественник Тимур Схурбати.
Сюда везут очень маленькие партии товара. Это везут для себя мелкие предприниматели. А оформлять нужно каждую разновидность продуктов. И вот это оформление вливается в головную боль для предпринимателей. И становится в такую сумму, что она становится как бы неподъемной для них. Потому что вот каждый раз оформление примерно одинаковое. Что 20 тонн, что 10 килограмм, упрощенно так скажем. И цена тоже одинаковая. Вот что ты 10 оформляешь килограмм, что 20 тонн.
В результате, например, оформление партии товара стоимостью в 5000 рублей обходится в 7000 рублей и даже более. Таможенные расходы возросли, и это не могло не отразиться на ценах в республике, которые выросли в 2020 году на 20-40%. Это самое непонятное событие не только года, но и всего периода отношений после признания республики. Трудно представить, что Россия, которая содержит республику и, надо сказать, содержит щедро, вдруг решила устроить ей блокаду, задушить ее дефицитом лекарств, непомерно высокими ценами на товары первой необходимости. Тогда зачем принимать соглашение без преувеличения, убийственное для республики? Одна из версий, что это чисто российское бюрократическое невнимание к деталям. Как будто увлеклись подготовкой к транзиту через Транскам, провели реконструкцию тоннеля, зашили югостинскую таможню в российскую и перевели на нормативы таможенного союза Нижний Зарамак. А вот нужды маленькой республики не учли. Такое невнимание к деталям. Те, кто считают версию транзита несостоятельной, указывают на то, что Нижний Зарамак – это все-таки граница таможенного союза. Россия дала Южной Осетии 10 лет, чтобы подготовиться к взрослым отношениям на границе. Но она не может вечно пропускать грузы по первичным документам, оформленным как ручная кладь. В чем сходятся сторонники всех версий? Москва не станет отыгрывать назад. Поэтому надо что-то придумывать и предлагать Москве. А для этого нужны не только изобретательность, но и хорошие личные отношения руководства республики с московскими патронами. А вот здесь, по всей видимости, тоже все непросто. В отличие от прежних времен, когда пресс-служба президента сообщала о каждом шаге Анатолия Ильича по Москве, теперь даже не обо всех поездках объявляют. Дефицит информации восполняют эксперты в Москве или информированные товарищи в Цхинвале, по уверениям которых Анатолия Бибилова в Первопрестольной более не жалуют. В качестве аргумента указывают, что за исключением непосредственных кураторов республики, президента в этом году не принимали на уровне выше заместителя министра. В чем причина, я спросил руководителя Центра политической информации Алексея Мухина.
Дело связано, конечно, с претензиями к тратам тех трансферов, которые выделяются из государственного бюджета. Я так понимаю, что президент не обрадовали отчеты счетной палаты и Генпрокуратуры, которые непосредственно наблюдают за процессом. Я думаю, с этим связано как раз вот и некоторое охлаждение отношений. Там очень сложный комплекс проблем просто. И я еще это связываю с тем, что не совсем определен порядок взаимодействия с федеральными органами власти и администрацией президента. Что называется, то, что курирует, то, что контролирует. У нас еще есть вот эта проблема сейчас. В связи с структуризацией администрации президента и передачей части полномочий внутри ведомства зависли некоторые решения некоторых вопросов. Это не только касается Южной Осетии, это касается работы с другими регионами.
Судя по всему, неважно, обстоят дела в Цхинвале и с мозговым штурмом таможенной проблемы. Это вывод напрашивается из итогов поездки Анатолия Бибилова и начальника таможенного комитета Мурата Цхавребова в Москву, где 18 ноября они встречались с Михаилом Бабичем, замминистра по экономическому развитию, курирующему северокавказское направление. По возвращении Анатолий Бибилов сделал заявление о достигнутых договоренностях. По его словам, таможенный пост Республики Южная Осетия перенесут в Нижний Зарамак, где югостинские и российские таможенники будут проводить совместный контроль товаров и транспортных средств. Цитирую. Проработана дорожная карта, по которой существующие сегодня таможенные барьеры будут минимизированы. По всем проблемам, возникающим с оформлением грузов и перевозками товаров, теперь можно будет обращаться и к югостинским таможенникам. Конец цитаты. Это заявление вызвало недоумение в югостинском обществе, потому что оно как бы ни о чем. Объединение таможенных постов было прописано в 4-м пункте соглашения еще в 16-м году. А в остальном ничего не понятно. Что значит обращаться с проблемами к югостинским таможенникам? Они что, пропустят груз без надлежащего оформления? Или они заменят брокеров и сами оформят товары в соответствии с требованиями таможенного союза? Чтобы все-таки прояснить результаты поездки, Мурат Схавребов был приглашен в парламент. По словам депутата от партии НХАС Давида Санакоева, на встрече присутствовали представители разных партий, одномандатники. И, конечно же, всех интересовало, насколько принятые решения и подписанные документы облегчат жизнь югостинских граждан, говорит Давид Санакоев.
В последнее время вопросы таможенного оформления и другие вопросы, связанные с таможней, вызывают много вопросов и полное негодование наших граждан. Как мы поняли, будет перенесено на место нахождения наших таможенников пункт пропуска Зарамак, и там будут находиться рядом друг с другом таможня Российской Федерации. Как нам объяснил представитель таможенного комитета, будут быстрее оформляться грузы, так как они будут находиться в одном месте, но это не повлияет на стоимость услуг. То есть как надо было до сих пор декларировать товары, за это платить брокерам и далее вот проводить все процедуры, они останутся в силе. Мы также спросили, не предпринимаются ли шаги по упрощению вот этих условий, так как здесь проживают граждане Российской Федерации в большинстве своем, и есть, я думаю, возможности для того, чтобы предпринять какие-то, скажем так, упрощающие меры. И нам было сказано, что сейчас рассматривается предложение украинской стороны, где вот эти меры прописаны. Мы также попытались понять, насколько будет решаться вопрос временного ввоза автомобилей российскими госномерами на территорию Российской Федерации. Вопрос тоже пока что остается без решения. То есть по действующие до сих пор правила, они не изменились.
Пока все указывает на то, что у Скидвала нет внятных предложений для Москвы, как решить эту проблему. Это тем более странно, что в Осетии хватает людей, которые не только предлагают варианты решения, но и готовы взяться за их выполнение. Эксперт в вопросах логистики Эдуард Тамаев говорит, что еще в бытность президента Тибилова придумал, как решить проблему транзита через Россию в Южную Осетию, в том числе и товаров, которые находятся под российскими санкциями. По его словам, эта же схема позволяет решать проблему и с оформлением российских товаров.
Я им предлагал еще давно, еще при Тибилове, не при Бибиле, это не только его проблема. Я предлагал элементарную простую вещь. На территории сопряженной с Южной Осетией можно в Алагире, где удобно будет. Мы нашли во Владикавказе. Открывайте территорию. Это территория экстерриториальная, только для резидентов Южной Осетии. И только для грузов, которые поступают из третьих стран. Если они идут из России, проблем нет. Тогда югостинский резидент приходит, оформляет внешнеэкономическую сделку и вывозит груз. Но я имею в виду, тогда, когда идет груз откуда-то, из третьей страны, они идут через этот склад. Россия все это четко контролирует, потому что не контролировать это невозможно, это в интернете все. То есть есть входной таможенный пост, допустим, в районе границы с Азербайджаном. Груз входит, российская таможня отмечает, что это транзитный груз, но попадает в интернет, доходит до Владикавказа, здесь он аккумулирует. То есть это, по сути, грубо говоря, такой хаб. Югостинские резиденты приезжают, но самое главное, все то, что должно происходить на Нижнем Зарамаге, тот же самый программный продукт должен оформляться здесь, вот на этом складе, и уже под режимом, грубо говоря, свободной североссийской таможни. Он уже проходит автоматически. А сейчас происходит такое. Там есть терминал, и туда, может быть, 5 машин могут встать, а их там будет 20, и все, и там уже коллапс, и все останавливается.
Вы сказали, что этот же хаб можно использовать для оформления российских товаров.
Без вопросов. Это абсолютно универсальный алгоритм. Единственное, что вот в связи с тем, что российское, я вам давно сказал, им нужно сделать так. Одна контора работает, оформляет все в одном месте, на складе, и это в режиме онлайн идет с Нижним Зарамагом. Но самое главное даже, что вот эта одна фирма аккумулирует и одним оптом вывозит это. Никто от этого не проигрывает, но все выигрывают. Я им даже сказал, вам нужно сделать таможенного перевозчика. Это бизнесмен. Заходит на сайт брокерской конторы, которая чисто югостинская, набирает свой пакет заказов, ему дают прайс, он заходит с базы и уже там на месте выбирает. Вообще в режиме удаленном это должно происходить. Человек человека не должен видеть. Сделал заказ, оформили, привезли. Все.
Я знаю, что вы предлагали реализовать этот проект и Леониду Тибилову, и Анатолию Бибилову. Но никого из них эта идея не заинтересовала.
Сейчас мы даже без государства это можем сделать. Но вопрос в чем? Это, как правило, ПТС России, это Когда вы подаете документы, они смотрят, комиссия должна выехать, посмотреть, а где склад, есть же интернет, охрана, сигнализация, там есть определенная процедура. Тем более сейчас же, вы же видите, когда ситуация, никто никуда не ездит. И вот эта разница между практическим исполнением и его, грубо говоря, законодательным оформлением, и проходит очень большое время. И вот этот коллапс, ну, никак решиться не может. А так это, я же говорю, это абсолютно техническая задача.
Еще одна возможность, чтобы улучшить экономическую ситуацию в республике, это возобновить работу таможенного поста на раздыхание. Как меня уверяли и в Москве, и в Схинвале, закрыть дорогу – это личное решение президента. Москва от него этого не требовала. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми, Схинвале, 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал знаменитую балерину Нино Ананиашвили за решение возглавить балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета. «Этому нет никакого оправдания. Мне это не нравится», — заявил Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари». Он добавил, что Россия оккупирует грузинские территории, в том числе Абхазию. «Сухуми для меня родина. Это самая заветная часть нашей страны. Это грузинский Иерусалим. Фактически Россия оккупирует грузинский Иерусалим», — сказал Саакашвили. Ананиашвили – крестная мать одного из сыновей Саакашвили, а супруг балерины Григол Вашадзе – бывший лидер национального движения партии Саакашвили. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба уже вывезли на лечение в Россию. Как пишет Абсад-ГЛ-Инфо, он продолжает лечение от коронавируса в Москве в больнице Федерального медико-биологического агентства России. Сообщается, что состояние здоровья Анкваба стабильное, он нормально перенес перелет. Вывести Анкваба на лечение в Россию рекомендовал консилиум врачей. По словам медиков, ему необходимо интенсивное лечение. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Южной Осетии. Об этом сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева. Пациентка 85 лет поступила в красную зону детской больницы 4 января в тяжелом состоянии с диагнозом подозрения на новую коронавирусную инфекцию. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, сказала врач. Она отметила, что больная получала комплексное лечение, в том числе и в соответствии с протоколом лечения новой коронавирусной инфекции. По последним данным, в красных зонах Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 62 пациента с COVID-19. Сухуми не нуждается в помощи Тбилиси в тушении лесных пожаров. Об этом изданию «Сова» заявил секретарь Совета безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба. «Нет такой необходимости. Наши службы справляются», — сказал политик. Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахледиани сегодня еще раз заявила, что грузинские власти готовы подключиться к тушению пожаров. Речь идет и о возможном применении авиационной техники. В МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия тоже говорят о стабилизации ситуации с лесными пожарами. В новом заявлении ведомства сказано, что во второй половине дня, 7 января, пожарные ликвидировали все локальные возгорания.
Спасибо. Региональная новость нам прочитала Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу и продолжаем подводить итоги ушедшего года. Что бы они ни делали, исполняется мечта. Год политических ожиданий в Грузии обернулся в итоге годом разочарований. Грузия не получила ни многопартийного парламента, ни коалиционного правительства. В 2021 год страна вступает в условиях продолжающегося политического кризиса, и более того, многие наблюдатели всерьез заговорили о рисках нового авторитаризма. Непростые итоги года подводит Мзия Парисишвили.
Выборы, прошедшие ровно за два месяца до конца года, стали пиком продолжавшегося на всем его протяжении политического кризиса. Впрочем, сложившуюся ситуацию президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила как продолжение порочного круга, который Грузия не может разорвать вообще за всю 30-летнюю историю постсоветской независимости.
Мы устали ходить по одному кругу, пытаться управлять политическими процессами с улицы, провоцируя дестабилизацию вместо диалога. 30 лет несколько поколений простояли на улице. Все, в том числе и я, митинговали на ступенях парламента. Сегодня стране нужно другое. Мы устали от постоянной борьбы двух политических полюсов, которая продолжается по сей день. Мы устали от бесконечных ругательств, оскорблений, пренебрежения грузинскими и кавказскими традициями. Ненависть делает страну раздробленной, уязвимой и ослабленной, в то время, когда ей больше всего необходимо мобилизовать национальную энергию для решения проблем. 30 лет – это возраст зрелости и для человека, и для государства. Пора разорвать порочный круг.
Заявила президент Зурабишвили 11 декабря, обращаясь к натреть пустому залу парламента. Все последующие дни были преисполнены взаимных оскорблений власти и оппозиции. Особенно усердствовал лидер парламентского большинства Иракли Кубахидзе. Он от имени партии пригрозил оппозиции принять закон, который лишит оппозиционной партии госфинансирования. Отдельно для нацдвижения был разработан законопроект, предусматривающий лишение права на участие в выборах партии, чей лидер является не гражданином Грузии, а также осужден по Уголовному кодексу страны. Грузинская мечта не скрывала, что законопроект был направлен против проживающего в Украине третьего президента, почетного председателя нацдвижения Михаила Саакашвили. Кроме того, Кубахидзе к радикальной оппозиции причислил и отколовшуюся от нацдвижения Европейскую Грузию, одного из ее лидеров Гику Букерия и гендиректора ТВМ Тавари Нику Кварамия.
Нашей задачей является внесение коррективов в эту радикальную оппозицию. В этом нам очень помогают одиозные фигуры. Очень хорошо, что Саакашвили, Гварамия, Букерия разрушают сегодня национальное движение и Европейскую Грузию.
Заявил Иракли Кубахидзе 15 декабря. В тот день с поста председателя нацдвижения ушел Григол Вашадзе. Именно с его подачи актуализировалось слово «одиозный» в лексике грузинских политиков. Григол Вашадзе назвал три причины своего ухода с поста председателя и вообще с политики. Это недовольство тактикой, которую выбрала партия, появление в партии одиозных фигур и нападки на послов-посредников. Послы США Келли Дегнан и Евросоюза Карл Харцель и Германии Хуберт Книш подверглись жесткой критике со стороны некоторых оппонентов власти, которые требовали от них более жесткого давления на грузинскую мечту. В этом особенно отличился гендиректор ТВМ Тавари Ника Гварамия. Он был крайне недоволен тем, что дипломаты не так страстно, как он, защищали Михаила Саакашвили.
Михаил Саакашвили – политический беженец. Разве он не имеет права приехать в Грузию? Если вы спросите посла США или посла Евросоюза, господина Харцеля, что происходит в отношении этого человека, почему его преследуют, изучены ли его приговоры, что они ответят?
Возмущался в середине декабря 2020 года Ника Гварамия. Сам Михаил Саакашвили в те дни уходил от уточнения, по какой причине подал в отставку председатель его партии Григол Вашадзе. Он 19 декабря в интервью ТВМ Тавари лишь бегло отметил, что, несмотря на заслуги, не все могут оставаться на передовой, что грузинский народ интересует не интриги, а единство оппозиции в бойкоте парламента. Прокомментировал Саакашвили и планы грузинской мечты наложить санкции на нацдвижение.
Чем больше будет таких выпадов со стороны грузинской мечты, чем больше они будут указывать на то, что больше всего боятся Саакашвили, нацдвижения, и тем больше докажут, что они должны сменить Саакашвили с нацдвижением. Я неоднократно говорил и подтверждаю, у меня нет никаких претензий на должности. Мы должны создать широкую коалицию. Нам нужны все маленькие группы, которые не подадутся искушению и подкупу Иванишвили.
О попытках подкупа, шантажа и давления заявляли как представители оппозиции, так и правозащитных НПО. Грузинская мечта нанесла особенный удар по НПО «Справедливые выборы». Результаты проведенного ею параллельного подсчета изначально стали одним из аргументов оппозиции в пользу фальсификации выборов. В соответствии с ними грузинская мечта набрала на несколько процентов меньше, чем об этом заявила ЦИК. Однако после публичных обвинений грузинской мечты «Справедливые выборы» признали ошибку в подсчетах и исправленные данные совпали с данными ЦИК. Власти от НПО требовали также доказательств по другому вопросу о выявленных справедливыми выборами дисбалансе в итоговых протоколах. Глава НПО Елена Нижарадзе не исключила, что ее и ее коллег прослушивали незаконно, благодаря чему грузинская мечта опередила НПО с информацией об ошибках в параллельных подсчетах. Нижарадзе за несколько дней до своей отставки с поста руководителя ответила на обвинения власти. Доказательства должны предоставить избирательная администрация и правящая партия, потому что там, кроме дисбаланса, очень много вопросов по поводу проведения избирательной кампании, каруселей, день голосования и других нарушений. На все эти вопросы они не захотели отвечать. И именно они, правящая партия и избирательная администрация, вызвали, а потом обострили политический кризис в стране. На агрессивную риторику власти против НПО и политику по отношению и бойкотирующей оппозиции гражданский сектор ответил с критикой. Грузинская мечта приступила к зачистке оппозиционного сектора и гражданского сектора. Сказано в совместном заявлении, подписанном более чем 10 НПО. В нем осуждается тон грузинской мечты и то, что власть не осознает свою большую ответственность за то, что помимо политического в стране развивается социально-экономический кризис, а недоверие к государственным институтам растет после проведенных 31 октября парламентских выборов, говорит один из авторов заявления, докторант публичного права, председатель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшуниерадзе.
На этом фоне ужесточение риторики и разговор о том, что власть накажет непокорных оппозиционеров, прекратит им госфинансирование или ограничит бесплатное эфирное время на будущих выборах, полностью неприемлем. Если мы, конечно же, как государство еще остаемся на пути демократического развития. С демократией несовместимы все те угрозы правящей партии к тем оппозиционным силам, которые не действуют согласно директивам власти. Если эти угрозы будут осуществлены, это означает, что власти санкционируют оппозицию.
Представители профильных НПО также сочли с опоздалыми предложение, сделанное грузинской мечтой оппозиции, пересчитать бюллетени на избирательных участках или создать в парламенте комиссию по расследованию нарушений на выборах. По их мнению, это нужно было делать изначально, а не спустя полтора месяца после выборов, когда предполагаемые нарушения уже были исправлены, а хвосты зачищены. Несмотря на старания послов-посредников и предупреждения грузинской мечты, оппозиция после выборов продолжала сохранять единство в бойкоте. Шестеро партий из восьми, прошедших в парламент, аннулировали свои избирательные списки в ЦИК, а из 60 оппозиционных депутатов 54 обратились к парламентскому бюро о приостановлении депутатских полномочий. Исключением оказался один из депутатов от Альянса патриотов Автандил Энукице. Он решил войти в парламент, в отличие от остальных трех патриотов Ирмы Инашвили, Георги Ломия и Гочи Тавдурадзе, которые также прошли в парламент. Не спешат отказаться от мандатов, но и не присутствуют на заседаниях двое лидеров партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Юсельяни. Они ждут результатов переговоров оппозиции с властью по выходу из кризиса. Этого дожидаются и трое представителей Гишчи – Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Александр Аквиашвили. А вот еще один представитель Гишчи – Зураб Джапаридзе – сразу же отказался от депутатского мандата также, как и от сотрудничества со своими однопартийцами, и учредил новую партию, тоже Гишчи, что по-грузински значит «шишка», но с уточнением «Гишчи больше свободы». Ранее, обыгрывая значение слова, Зураб Джапаридзе шутил.
Гирчи не распалась, Гирчи распустилась. Теперь будет много, много Гирчи.
Без радикальных пертурбаций обошлись после ухода с председательского поста Григола Вашадзе в нацдвижении. Партии решили нового руководителя выбрать электронным голосованием, с вовлеченным в него не только членов партии, но и их сторонников. Нужно было выбрать между Никой Мели и Ливаном Варшаломидзе. И хотя большинство сторонников партии дали предпочтение Нике Мели, подземелья, политолог-профессор Грузинского института общественных дел Торнике Шарашанидзе не склонен этот факт переоценивать.
С первого взгляда, да, это хорошо, но на самом деле не имеет значения, кто будет председателем партии. Ею все равно управляет Миша Саакашвили. Он и его рейтинг приносит большинство голосов избирателей, и так будет еще долго. Возможно, Григол Вашадзе добавил голоса, прибавил солидность партии, она стала менее радикальной. Тем не менее, основную армию составляют сторонники Саакашвили. В случае избрания Мелия партия станет более радикальной. Но это не важно. Нацдвижение остается главной оппозиционной силой, потому что грузинское общество остается поляризованным, и все крутится опять вокруг Бедзины и Миши.
В свою очередь, оппоненты власти не придавали особое значение тому, что в очередной раз парламент утвердил на пост премьер-министра Георгия Гахария. Единственной персоной, принимающей решения в стране, по мнению оппонента власти, остается лидер грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Он, как напоминали протестовавшие в ходе утверждения правительства активисты, с 2012 года захватывает государство, и несмотря на обещания депутатов от правящей партии о том, что из-за отсутствия оппозиции будут более критичны, у них это не получалось. Хрестоматийным примером угодничества стала депутат Ирма Завардашвили. У нее к министру образования Михаилу Чханкели оказалась единственная претензия, почему весь народ не ценит его работу так, как она. Патану Михаил, вы сколько дел сделали за это время? У меня больше всех претензий к тому, почему об этом не знает народ. Может быть, внедрим какую-то культуру раз в месяц или в квартал, предоставить населению максимальную информацию о проделанной работе министерства. Все это время депутатам и членам правительства по пути в здание парламента приходилось выслушивать упреки активистов о том, что они не слуги народа, а рабы Иванишвили. Они не обращали внимания ни на протест, ни на отсутствие в зале заседания оппозиции. Тем не менее, 24 декабря, в день утверждения правительства, премьер-министр Георгий Гахария признал:
«Работа не будет легкой, без дискуссий и оппонирования. Мы должны сделать все, чтобы в ближайшее время эта политпроблема была преодолена и эта пустующая часть парламента заполнена. Несмотря на то, что кто-то испугался, кто-то не разобрался, а кто-то и не смог преодолеть себя и внутрипартийные амбиции и поставил выше интересов страны, мы не сможем остановить страну и поддаваться этим безответственным действиям».
Единогласно парламент в однопартийном режиме грузинской мечты утвердил правительство, состав которого практически не изменился. Большинство грузинских наблюдателей сомневаются в успехе нового парламента, полагая, что из-за политического и вызванного пандемией социально-экономического кризиса правящая сила сама будет вынуждена весной назначить досрочные выборы. При этом по вопросу вхождения оппозиции в парламент мнения грузинских политологов разделились. Часть из них считает необходимым продолжением борьбы в парламенте для того, чтобы добиться реформы избирательной системы в преддверии намеченных на осень 2021 года муниципальных выборов. Другие в этом не видят смысла с учетом опыта прежних лет, когда правящая грузинская мечта, несмотря на обещания, всегда игнорировала неугодные ей мнения. Самым тревожным сигналом парламентских выборов 2020 года доктор политических наук, главный аналитик Института грузинской политики Бедзина Алибанидзе видит в следующем.
Главным событием 2020 года были выборы. Они рассматривались как тест на демократию, которую должна была сдать Грузия для дальнейшей интеграции в Евросоюз и НАТО. С этого политического ракурса и наблюдали за Грузией в Европе и в США. Но проведенные выборы и сложившаяся после них ситуация показали, мы пока не состоявшаяся демократия. И то, что мы имеем, это стагнация. За последние 15-20 лет мы никак не смогли провести полноценные демократические выборы. После выборов произошел кризис легитимности, спор между властью и оппозицией. Но у этого кризиса будет и долгосрочный негативный результат на пути интеграции Грузии в НАТО и ЕС, который состоит в том, что такого типа страну не примут ни в НАТО, ни в Евросоюз. И останемся мы только с договором об ассоциации с ЕС последующие 10-20 лет.
Если ничего не изменится, добавляет Бедзина Алибанидзе, то, скорее всего, изменения, как и очередного
раунда переговоров власти с оппозицией по разрешению политического кризиса следует ожидать уже в 2021 году. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Действующий президент США Дональд Трамп отказался участвовать в инаугурации Джозефа Байдена. А за два дня до этого, после его выступления перед сторонниками, они пошли на штурм Капитолия в Вашингтоне, в результате которого погибли 4 человека. Как изменят учебники истории эти события и вообще минувшие 4 года, обсуждаем с гостем недели профессором-американистом Юрием Федоровым.
Гость недели.
Итак, прошло уже два дня с этих памятных событий в Вашингтоне. Может быть, стало более или менее яснее после последних заявлений Трампа, что это было? Шоу, это было крик души, это был какой-то привет из посттрамповского мира, какой-то политический расчет или все вместе?
На мой взгляд, это мое личное суждение, сугубо оценочное. Я-то думаю, что это был апогей политического авантюризма, который в общем свойственен, ну, пока еще находящемуся в Белом доме президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, в его довольно безнадежных усилиях сохранить или, по крайней мере, продлить пребывание власти, задержать инаугурацию, попытаться втянуть страну в такие длительные судебные разбирательства. Фактически, если рассматривать это не с юридической, а с политической точки зрения, то Трамп подстрекал к мятежу. Такая формулировка, она, в общем, возможна. Хотя, повторяю, это мое оценочное суждение. Юристы, видимо, дадут более точную оценку его действий, его высказывания, его поведения. Что провалилось? Провалилось, и я считаю, что это признак того, что американская демократическая система оказалась куда более устойчивой, чем говорят и говорили, и говорят, и, видимо, будут говорить российские пропагандисты разных толков и направлений.
Но, тем не менее, многие говорят о том, что это может быть некой травмой, многие говорят, что это черный день в истории Америки, и что это будут вспоминать как такое событие, как, не знаю, как расовое волнение в Лос-Анджелесе, скажем, да, или там чуть ли не 11 сентября.
Но, вы знаете, все-таки есть. Если посмотреть на историю Соединенных Штатов, то периоды относительного спокойствия по длительности, наверное, меньше, чем периоды политических и социальных пертурбаций. Вы упомянули волнение в Лос-Анджелесе, но ведь это же не единственные расовые волнения, которые...
Это в качестве примера, да.
Да, в Соединенных Штатах я могу назвать, наверное, десяток таких, таких массовых беспорядков. И практически каждый раз комментаторы, все они говорили, что вот, да, политическая система Соединенных Штатов на грани краха. Да, конечно, первый раз то, что произошло в Вашингтоне два дня назад, это первый раз, когда, ну, по моим представлениям, когда президент страны фактически, как я уже говорил, призвал своих сторонников к неконституционным действиям. Многое было в Соединенных Штатах, но вот таких такой истории еще не было, и поэтому, естественно, эти события войдут в учебники истории. Вторглась толпа в здание Капитолия, святая святых американской политической системы, американского взгляда на мир. Ну что, ну вытеснили ее. Ну, хочется верить, что больше такого не случится. Но больше-то ничего не произошло. Вот эта попытка мятежа, ну давайте называть вещи своими именами, она кончилась бесславно.
То есть мы можем сравнить это скорее тогда уж, скажем, с Уотергейтом, да, как тоже было грандиозное событие, которое, в общем, не повлекло за собой ничего тектонического.
Да, да, вот Уотергейт, хотя это совсем другое по чисто формальным признакам, но действительно, да, это нечто похожее, потому что и в том, и в другом случае президент Соединенных Штатов вышел за пределы закона, и, соответственно, имел соответствующие последствия после этого.
Тем не менее, по меньшей мере, 70 миллионов человек проголосовали за Трампа. И какая-то часть из них вышла сейчас на улицу, какая-то часть из них поддержала тех, кто вышел на улицу, сидя у экранов телевизоров, да, наверняка. Вот теперь, после того, что случилось, мы можем немножко четче представить себе вот социальный портрет этой группы людей?
Да, наверное. Во всяком случае, то, что мне приходилось читать, те люди, которых обычно называют, так сказать, низший белый средний класс. это те люди, которые в силу тех или иных причин, связанных со спецификой нынешнего этапа, политическом и экономическом развитии страны, оказались в некотором смысле дискриминированы. Ну, скажем, рабочие тех промышленных предприятий, производство на которых было перенесено куда-то в Юго-Восточную Азию или в Китай, были люди, которые ощущали несправедливость в силу того, что вот примерно следующее у них было мировосприятие: я работаю, я честно плачу налоги, я забочусь о своей семье, а мои налоги, деньги, которые я плачу государству, уходят там на содержание бездельников, на содержание тех социальных групп, которые просто паразитируют. Я пытаюсь воспроизвести логику мышления такого рода людей. Причем это люди те же самые по своей социальной принадлежности, что и вот та часть, ну, грубо говоря, синих воротничков или промышленного пролетариата, как хотите, можно использовать разные термины, которые оказались без работы или вынуждены менять работу, менять образ жизни в результате перемен, которые происходят в экономике. Процесс развития социального и экономического остановить невозможно. И, естественно, всегда бывают люди, которые от этого страдают.
Насколько важно для политической системы то, что в традиционной как бы партийной борьбе Трамп ставит на внепартийный протест, противопоставляя себя и не только демократам, да, не только политическим противникам, но и собственной партии тоже?
Скорее, не собственной партии, а если говорить о его риторике, о риторике Трампа, он противопоставлял себя политическому истеблишменту, политической элите. Это бывает иногда у политических лидеров, которых мы называем там популистами или чем-то в этом духе, это попытка обратиться к народу, так сказать, минуя бюрократию, так сказать, установить двустороннюю непосредственную связь. Я как лидер и народ, который я веду куда-то к счастью, или к которому я обращаюсь за помощью и поддержкой.
И это было рычагом давления на партию с самого начала, если я правильно
понимаю? Конечно, да. Но если не многие, то некоторые очень квалифицированные специалисты по современным Соединенным Штатам говорили о том, что Трамп не является истинным республиканцем, что это нечто совершенно в политическом смысле, это какой-то совершенно иной феномен, совершенно иная фигура. Он действительно далеко не во всем похож на традиционных республиканцев. И, конечно, далеко не все в республиканской партии одобряли его методы и поддерживали его политику. Но, тем не менее, ему, кстати говоря, удалось все-таки, опираясь на такие рычаги уже манипулирования людьми, политическими процессами, удалось установить на какой-то период, ну, вплоть до вот этих вот последних событий, свою, ну, если не диктатуру, но доминирование в республиканской партии, что заставляло многих деятелей этой партии, даже тех, кто был не согласен с его теми или иными элементами и моментами его политики, поддерживать президента и поддерживать будущего, как многие считали, лидера республиканцев или даже диктатора в республиканской партии, просто потому что от этого зависело, от этой поддержки зависела их политическая судьба. Но сейчас все меняется. Сейчас республиканская партия, как, впрочем, и демократическая, но это уже отдельный разговор, но республиканская партия стоит перед очень серьезным вызовом, перед тем, что необходимо сформулировать какую-то новую доктрину политическую, экономическую и социальную, наверное, и выдвинуть новое руководящее какое-то ядро.
А уже есть какие-то попытки осмысления прошли 4 года Трампа? Это был такой вот случайный всплеск, да, вот такой вот резкий скачок напряжения, или это все-таки достаточно системная вещь, с которой теперь надо как-то будет жить?
Это системная вещь в том смысле, что Трамп, в общем, не бесталанный политик, я бы сказал. Он чувствовал настроение определенных социальных групп и смог, во-первых, смог выразить, артикулировать эти настроения в виде достаточно простых, понятных массам лозунгов. Так что вот эта вот способность ухватывать настроение массы, формулировать их в виде простых, понятных лозунгов, да, это сильная сторона Трампа. Но это сильная сторона очень многих людей, такого политических лидеров такого типа.
Я сейчас вспоминаю шок 4-летней давности, а и тогда было очень много голосов наподобие того, что раздавалось когда-то давно в России, то, что выразил Юрий Корякин: «России ты сдурел только по-английски». Но через вот этот хор проявились голоса оптимистов, которые говорили: сейчас посмотрим, насколько крепкая демократия, насколько мы можем выдержать такое явление, как Трамп. Вот прошло 4 года. Можем уже как-то подводить?
Да, в общем, я думаю, что американская демократическая система выдержала, это бесспорно, выдержала вызов Трампа.
Как быть с теми десятками, наверное, миллионов людей, которые голосовали скорее за Трампа, чем за республиканскую партию? А чьи интересы выражали эти люди 2 дня назад? Вот они же никуда не денутся, и у них теперь появился лидер, который их разбудил и каким-то образом структурировал. И этот лидер никуда не денется.
Ну, вот вопрос в том, что останется ли Трамп лидером для этой группы, для этой части населения Соединенных Штатов, я не уверен. Возможно, что возникнет какой-то Трамп 2.0. Но вопрос же в том, какова, так сказать, численность этих групп, такого рода настроений, какова их роль и их доля в массовом сознании. Я не думаю, что вот таких активных трампистов, готовых бросаться в бой и штурмовать там те или иные здания, что их много.
Гостем недели был...
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.